Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Начинаем подводить итоги 2023 года. Если прошлый год, 2022, был для России годом шока, годом начала войны, первых поражений, годом мобилизации, то 2023 стал годом адаптации и стабилизации. Режим справился с основными вызовами – провалом Блицкрига, с западными санкциями, мобилизацией. Справился он и с мятежом Пригожина. На пороге 24-го он готов к перевыборам Путина и к долгой войне. В чем причины устойчивости режима? И как долго Путин может поддерживать стабильность и вести войну? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
В 2023 году Россия сумела адаптироваться к войне, пережив и шок от западных санкций, и мобилизацию, и расходы на войну. Крупные страны Китай и Индия не присоединились ко всем западным ограничениям. Открыты окна для параллельного импорта. Бизнес начал выстраиваться вокруг военно-промышленного комплекса. Санкции сработали, но не совсем так, как ожидалось. Помимо экономики, напряженность в обществе хоть и продолжает расти, но для многих россиян война стала рутиной. Она воспринимается скорее как ухудшение качества жизни, а не как кризис. Блокировки сайтов, соцсетей, к которым российские власти в довоенное время подходили достаточно осторожно, опасаясь негативной реакции в обществе, теперь воспринимаются как само собой разумеющиеся. Российская власть сумела пережить и мятеж Пригожина, и теперь настроилась на затяжную войну, готовясь к перевыборам Путина. Как Россия сумела адаптироваться к войне, в чем причины устойчивости ее экономики и какой запас прочности остался у режима Путина?
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Андрей Колесников, политолог. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Ну что, Путин опять всех переиграл? Россия справилась с войной, и все те апокалиптические прогнозы, которыми мы занимались в течение прошлого года, не сбылись. Режим стабилен, готов к выборам, западные санкции практически не работают, экономика растет. Как мы можем оценить эти итоги?
Ну и стабильность хрупкая, и выборы не выборы, и экономика растет за счет государственных инвестиций в военно-промышленный комплекс. То есть за каждой цифрой, за каждым достижением Путина стоят потери. Потери нормального развития, потери здоровья экономики, потери эмоционального, в том числе здоровья населения. Потому что, ну, в сущности, даже те граждане, которые поддерживают режим, не столько как бы одобряют то, что происходит, а скорее оправдывают для себя, находят какие-то слова. Да, слова находятся. Да, уже сформировалась даже некая рамка государственной идеологии. Да, студенты изучают основы российской государственности, а школьники изучают историю в интерпретации Мединского и Таркунова. Но запоминают ли они эти клише, которые им навязываются? Или относятся к этому так же, как мы относились в наше время советское к научному коммунизму и к истории КПСС? Думаю, что по-разному бывает, но, тем не менее, все-таки скорее это воспитывает двойное сознание, чем дуболомов верных солдат Путина. Хотя к этому как бы все и идет.
Андрей, ну вот я хочу уточнить, но потери эти, потери, они где-то потом, за горизонтом жизни Путина, может, и за нашим жизненным горизонтом. В конце концов, советская история была 70 лет потерь. Да, иранская история, последние уже, считай, полвека потерь, почти 45 лет потерь. И если смотреть в ближней перспективе, то как бы таких особо критических разломов и проблем, кризисов не видно.
В принципе, да, и это отражает, как бы, так сказать, и политическую ситуацию, и настроение населения, и какую-то такую вот готовность принять вообще все, что идет сверху, но с одной оговоркой. Если власть не будет вовлекать тотально население, собственно, физически, да, в окопы. Если будет вовлекать, трудно сказать, что будет, хотя, может быть, население проглотит и это. Мы не знаем детали, но лучше бы этого избежать, потому что сейчас сложилось хрупкое равновесие, которое устраивает всех. Можно не думать о войне на одной стороне, другая сторона о ней интенсивно думает, но всячески показывает, что она эта сторона за мир. Идите на ВДНХ, наблюдайте за нашими достижениями, вот вам искусственный интеллект, Вот вам талантливые дети, а вот физики-ядерщики изготовят удивительное оружие, которое, значит, всех победит.
Вот вам новые линии метро и, так сказать, всяческое похорошение Москвы. Андрей, вот я сейчас здесь хотел перейти к настроениям общества. Собственно, главное, что я хотел обсудить в этой части этой программы. Вы сейчас с Денисом Волковым опубликовали анализ настроений общества, опросов под названием, очень хорошее мне понравилось, «Дом на болоте». Да, дом стоит на токсичном болоте, но внутри дома достаточно тепло и уютно, если не выглядывать из окон и убеждать себя, что живешь не на болоте, а на окраине какого-нибудь прекрасного леса, прекрасного поля, то, в общем-то, внутри в этом доме все в порядке. Это вот метафора действительно некого такого инкапсуляции российского сознания.
Да, это и метафора того, что происходит вообще в политической жизни или около политической жизни, но и это... метафора того, как устроено, собственно, настроение населения. Посередине болота оно может сдвинуться в любую сторону. Ветер может сдуть его направо или налево, или оно может начать пускать какие-то пузыри, в том числе пузыри недовольства, или какой-нибудь еще надуть неожиданный пузырь, встретить Пригожина в Ростове с распростертыми объятиями, ну и так далее. Но в целом это болото, которому, по большому счету, все равно, что происходит, лишь бы его не трогали. Ну, так, трогать можно, но в пределах разумного.
У вас вот хорошее, я хотел уточнить, очень хорошее выражение, выученная индифферентность вы используете. Не выученная беспомощность, а выученная индифферентность. То есть люди сознательно на себя напускают вот это вот равнодушие, да, закрываются от информации, которая может разрушить этот хрупкий внутренний мир.
Да, это такая самодрессировка с попытками обмануть самих себя. Не просто обмануть там государство, да, сделать вид, что ты его поддерживаешь, но и самих себя. Ну, вот начальник сказал, что на нас напали. Ну, ведь, наверное, все-таки напали, как бы не абсурдно это зазвучало в модернизированном обществе, в больших городах, которые являются европейскими, куда вложены гигантские европейские же деньги. Вот почему-то они на нас еще и нападали, вложив эти самые деньги. Ну, немножко абсурдно звучит, но они же там наверху лучше знают. Довольно часто так говорят люди на фокус-группах. Но, в принципе, вот была такая категория людей во время оккупации Парижа в 40-е годы немецкими войсками. Их называли les attentistes, то есть люди, которые ждут. По-русски ждуны. Вот существенная часть вот этого населения, сидящего в болоте, они ждут, чем закончится. Пришел бы Пригожин, окей, пусть будет этот начальник. Пришел бы кто-то другой, ну, ничего страшного, да, будет и этот. Мы за мир, конечно, мы за мир, мы миролюбивая нация. Мы устанавливаем мир методом, так сказать, боевых действий безжалостно. Ну, а как еще мир устанавливается? Так вот это устанавливается. И живут, и нормально. А, значит, плата за продолжение спокойной жизни, конечно, это избирательный бюллетень. В марте 24 года расплатился бюллетенем, сфотографировал, послал начальнику непосредственному. Можно идти в кино, можно идти в магазин, на рынок. Можно. Теперь можно. И пошел. Все. Нормально.
Жизнь. Ну, хорошее вот это вот действительно сравнение с Парижем 40-го года. И не случайно, я думаю, Ждун, вот это вот в Голландии, эта фигура, сидящая в поликлинике, она стала одним из самых популярных мемов последних лет. Да, российское общество, наверное, себя очень сильно идентифицирует с этим ждуном. И вот вы как раз в своем исследовании об этом пишете, что проблема в том, что российский постсоветский человек так и не смог оторвать себя от государства. Да? Он так не смог самоидентифицироваться, объективироваться, так сказать, да? Превратиться в субъекта. Вернее, не объективироваться, а субъективироваться. Да? Он остался объектом государственной опеки, государственной заботы, но не превратился в субъекта политики и субъекта собственной жизни даже. Так что дело, вот, наверное, в этом, то, что люди живут вот в этой вот родовой утробе государства.
Человек как бы приватизировался, с одной стороны, но как потребитель. Угу. Несколько ипостасей. Одна ипостась – потребитель, приватизированная частная жизнь, модернизированный способ существования. Все-таки не в анучах ходим, не в этих самых, не в лаптях, в европейской одежде. Даже Путин ходит в европейской одежде. И ничего, и, наверное, бренды там какие-то у него не большевичка отнюдь. А с другой стороны, не стали гражданами. То есть в этой части человек остается собственностью государства. Он, по сути, крепостной, зависящий от государства. Вот эта зависимость от государства, существенной части населения, и дает вот такой эффект ждуна, эффект безразличия, эффект болота. Что такое Родина? Родина – это государство. полная, как бы, так сказать, эквивалентность. Что, естественно, не так, но для многих это так и есть.
Мне кажется, еще здесь очень важное слово «судьба». Родина – это судьба. Путин – это судьба. Война – это судьба. Русский человек – человек судьбы. Вот мне кажется, что в этом понятии, вот как раньше с ковидом было, мне кажется, очень много, еще раз я повторяю эту мысль каждый раз, она меня не перестает как-то, так сказать, удивлять. То, что ковид очень много показал, но я думаю, мы все равно власти, Кремль это знал о людях, но ковид показал, что люди принимают внешнее вот это вот обстоятельство, внешний шок как судьбу. И вот они приняли войну как ковид, как судьбу. Кому суждено умереть, умрет. Они и под Авдеевку также едут.
Это, безусловно, вторая пандемия, политическая пандемия, которая всех перезаражала. И ничего с этим не сделаешь. Ну как, ну идет инфекция. Ну что, как сопротивляться? Да, можно только как-то к ней адаптироваться, как-то лечиться. Вакцины от этого толком нет. Ну то есть она есть. Вы сами себе объясняете, что все правильно. Что я не болею, я здоров. Наоборот, я теперь стал здоровее, чем раньше. Это, безусловно, да, вытекает из неспособности повлиять на события. Или вот из того, что человек сам себя убеждает, что он не способен повлиять на события. В результате это массовое самоубеждение приводит к тому, что действительно сопротивление практически невозможно.
А как относится к репрессиям? К нарастающим репрессиям? Это же все-таки не ускользает от внимания обывателя?
К репрессиям относятся, я бы так сказал, неплохо. Были вопросы в течение этого года у Левада-центра, и мы их отражаем в этом исследовании Карнеги, по поводу того, ну вот вы поддерживаете, допустим, усилия государства по преследованию иноагентов. Еще год назад цифра была невелика. Сейчас она уже зашкаливала за 50%. Да, поддерживаем, потому что, ну, безусловно, есть люди, которые желают зла нашей стране. Это как? Это, так сказать, взяли на веру или искренне поверили в то, что это действительно так? В результате это одно и то же получается. Да, что взял на веру, имитируя как бы согласие с этим. Ну, мало ли, им там действительно виднее. В результате начинаешь в это верить. И вот результаты показывают, что да, так оно и есть. Или вопрос чуть-чуть из другой области. А вот как вы относитесь к людям, которые уехали из страны, чтобы избежать мобилизации, именно военной мобилизации? 2/3 плохо относятся. Хотя сами бы не хотели, конечно, никуда ходить. Абсолютно. Но просто, ну, раз человек сбежал, он повел себя не в соответствии с нормами этого общества. Социально одобряемое поведение, идти на заклание, как баран, так сказать, со словами «права или неправа, но это моя страна».
Да, ну то есть получается такой интересный эффект, что по мере продолжения войны, углубления этой войны, ее, так сказать, превращения вообще в такой в главный нацпроект, в главное событие жизни людей на их горизонте, люди все сильнее сплачиваются вокруг государства, вокруг идеи идентичности, противостояния внешнему миру, да, что-то называется rally around the flag, собираются вокруг флага.
Это происходит действительно, но в основном в болотистом режиме, в таком, ну, как бы пассивном, скорее, чем активном. Речь идет скорее о пассивных конформистах, которые, правда, могут трансформироваться легко в агрессивных и активных, если того хочет государство.
Ну, Путину-то это, наверное, и подходит, вот эта вот пассивность. Пассивная поддержка – это, наверное, оптимальный режим для стабилизации и консолидации, для продолжения вот этого режима войны и авторитаризма.
Безусловно. И это гораздо лучше, чем активная, агрессивная поддержка именно войны, но, возможно, не Путина. Мы видим, как он расправляется со своими противниками, что произошло с Пригожиным в этом году, что произошло со Стрелковым. Вот это вот тоже вот это турбопатриоты, пусть они там будут, пусть они, как бы, так сказать, воюют или что-то еще делают, но при этом они должны быть лояльны. Поэтому уж лучше пассивные лоялисты, чем активные чрезмерно.
Вот это вот, да, интересно. Получается такой абсолютно новый фашизм демобилизованной нации. Если раньше про немцев мы говорили «мобилизованная нация», знаменитая вот эта книжка, то сейчас получается фашистский режим, но демобилизованная нация, которая его полностью устраивает, да, без вот этих бесфакельных шествий, без самопожертвования, без рубаху на груди рвать. То есть это какой-то вот новый социальный контракт.
Это новый социальный контракт. Безусловно, он устраивает обе стороны. Я бы сказал, что это как бы такой рамка политическая, это гибридный тоталитаризм, то есть он не полностью тотален, да, но это уже не авторитаризм, потому что недостаточно молчать, нужно говорить, подтверждать свою лояльность, иногда отдавать свое тело, из семьи выделять кого-то в рекруты и так далее. И это полумобилизованное общество. оно мобилизовано не полностью. Этого вроде как Кремль не хочет. Наоборот, будьте как бы вот начеку, враг не дремлет, будьте патриотами, но у вас есть возможность дистанцироваться, у вас есть возможность жить частной жизнью, если вы отдадите долг в виде поддержки, значит, первого лица.
Первое, что меня потрясло в вашем исследовании, это вот динамика настроений на негативе и на позитиве, да, негативных и позитивных настроений. И сейчас я смотрю, после вот такого вот падения, скачка в период мобилизации, сентябрь-октябрь 2022 года, настроение держится вот ровно позитивным, таким, как оно было примерно с, ну, не знаю, прихода Путина к власти. То есть 70 с лишним процентов людей оптимистично смотрят на жизнь.
Очень адаптивное настроение, очень регенеративное, я бы сказал. Если отрубили хвост, как ящерица, то хвост отрастает. Вот был скачок тревожности после частичной мобилизации. Он все-таки как бы так длился довольно долго, но уже к весне настроения стали исправляться, улучшаться, и сейчас они, ну, практически в норме. Точно так же самые миролюбивые настроения были во время мобилизации. Люди захотели неожиданно мира, был скачок. Потом они упали, но стабилизировались. Тем не менее, за мир большинство. А все-таки хочется, чтобы все это каким-то образом закончилось. Там, или там наши,
ну,
победы.
Хоть как-то, да. Ну, чтобы территории остались, так сказать, новые, да, новые регионы, но чтобы прекратили убивать. И последний вопрос, Андрей. А какие возможные угрозы на горизонте? Есть какие-то, так сказать, облака на фоне вот этой вот безоблачного неба социальной стабильности и нового контракта?
Это не очень понятно, потому что вроде бы, так сказать, как в брежневские времена, поезд раскачивается, имитируется движение, занавесочки закрыты, не видно, что там идет за окном, но с другой стороны, как пел Гребенщиков, этот поезд в огне.
И нам некуда больше бежать, тоже хорошие слова.
Больше бежать, да, во всех
потому
смыслах.
Что, да, куда ты денешься с подводной лодки. Но тут, да, так сказать, в завершение нашего разговора скажу, этот поезд в огне, здесь вспоминается новый роман Владимира Сорокина, на которого буквально только что я сейчас вот рецензию написал, «Наследие». И там очень мощный образ. Поезд едет, Транссибирский экспресс едет по Транссибирской магистрали, а топит его парным человеческим мясом. Они берут на станциях обрубки мяса, человеческие тела, и закидывают в топку вперемешку с нефтью. Так что этот поезд в огне едет...
Ну, там, правда, нет следующего, так сказать, куплета. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.
Воевали сами с собой.
В 2024 году дойдет это до кого-то в этом самом болоте или нет? На это, ну, правда, нет.
Что ж, будем смотреть. Год перед нами. Андрей, спасибо большое за участие в этом эфире. С нами был на связи Андрей Колесников, политолог. А мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о 2023 годе как годе стабилизации, годе адаптации России к войне. Как это выглядит с точки зрения экономиста, рассуждает Сергей Жаворонков в разговоре с Антоном Сергеенко.
На следующий год правительство хочет повысить расходы аж на 26%, а доходы на 34%. Я не верю, это фантастика. Я не верю в то, что это удастся. Потому что, да, правительство повышает налоги, акцизы, но, простите, у нас и вот идет спад доходов от внешней торговли одновременно. И вот эти цифры, там 34% рост доходов, они совершенно нереалистичны. Так же, как я сомневаюсь в том, что у нас в бюджете заложена цена нефти Brent $75 за баррель. Но вот сейчас она на сегодня $76.99 за баррель. То есть вот обычно в бюджет российское правительство всегда закладывало сильно заниженную цену нефти. А сейчас она заложена та же, что есть. То есть правительство прогнозирует, что цена на нефть не упадет. А это ниоткуда не следует, между прочим. Если так пойдет, то это значит, что придется задействовать фонд национального благосостояния. А его ликвидная часть не столь велика. Это где-то 6,7 триллиона рублей. Ну, где-то на год этого хватит, а дальше вот как бы все скрыто туманом.
Это был Сергей Жаворонков в разговоре с Антоном Сергиенко. А к нам присоединяется по скайпу Николай Петров, политолог, приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. Николай, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Хотелось поговорить с тобой о элите. Мы говорим, рассматриваем разные параметры вот этой вот стабилизации последнего года. Как на все происходящее реагирует путинская элита? Уроки пригожинского мятежа. Они в результате, я сейчас вспоминаю, как это все было летом, мы все говорили, вот это показало, насколько система расшатана, разболтана. Все боялись отреагировать первые дни, первые часы. Что мы видим по итогам? По итогам пригожинский мятеж фактически укрепил позиции Путина. Он показательно расправился с оппонентом. Все сидят как мышь под веником, и власть с точки зрения элитного консенсуса кажется более консолидированной, чем прежде. Это так?
И да, и нет. Мне кажется, из самого начала казалось, что представление о том, что пригожинский мятеж показал неготовность всех отрядов в элите вставать на защиту Путина, оно не особенно обосновано. Мне кажется, что мятеж показал, так это то, что система очень жестко устроена, и она готова и быстро, и довольно эффективно реагировать на известные вызовы, или если в нее заложена программа, а когда она сталкивается с чем-то новым, она впадает на некоторое время в состояние ступора, что мы, собственно, и увидели. А дальше, мне кажется, самое интересное здесь заключалось в том, какие уроки из мятежа извлечет Кремль. И, с одной стороны, было понятно, что Пригожин и вся вообще весь его холдинг – это некоторое исключение, да, потому что то, что мы видим все последние годы, никому в элите не позволено сконцентрировать в своих руках сразу несколько важных видов ресурсов, да, политический, финансовый, силовой. Если у тебя есть один, то у тебя отнимают остальные, и это позволяет всех очень жестко контролировать, да, но это и обусловливает неповоротливость системы. Да? Вот в отношении войны был выбран вариант, когда в виде исключения Пригожину дали многое сконцентрировать в своих руках, и действительно какой-то с точки зрения Кремля успех был достигнут в Украине, но за это пришлось платить так, как за это заплатили. И, собственно, выбор между у Кремля был такой, либо дальше использовать этот опыт и наделять какие-то фигуры, в том числе и занятые в войне, дополнительными ресурсами и надеяться на какую-то эффективность, или избегать того, что было сделано в отношении Пригожина. Да, мы видим, что система решила сохранить не очень эффективное военное руководство, но сохранить статус-кво. То есть ставка на статус-кво сделана, и она вполне себя пока оправдывает. Но есть второй важный момент. Это то, что в путинской системе есть такая, какой-то механизм квази-сдержек и противовесов внутри корпораций, когда есть какая-то напряженность, есть какая-то фигура, которая балансирует руководителя корпорации. Да, вот в случае с военными это были Шойгу и Герасимов с одной стороны и Пригожин, который открыто бросал им вызов с другой. И вот здесь как раз мы видим, что Кремль упрощает сейчас конструкцию системы и убирает в целом ряде случаев тех людей, которые были каким-то противовесом и, с одной стороны, не давали механизмам системы работать быстро, как они могли бы без этого, а с другой стороны обусловливали больший контроль. И последний пример – это снятие, отставка главы Росавиации Нерадько, который противостоял министрам транспорта, и ни один министр, не только Савельев нынешний, но и предыдущий, просили его заменить, но Кремль на это не шел, а сейчас пошел.
Но в целом, вот если сейчас продолжить тему Пригожина, с военной точки зрения удивляет действительно консолидированность военной элиты и отсутствие больших перемен. Можно ли сказать, что Россия выучила уроки 22-го года, в 23-м году, и в том числе за счет стабилизации фронта и, так сказать, переняв какие-то пригожинские тактики, да, вот как он завалил телами Бахмут, сейчас заваливают телами Авдеевку, Россия более стабильно, так сказать, держит фронт?
Ну, мне кажется, можно сказать, что та тактика, которая была выбрана, она, наверное, уже третья с начала войны, она оказалась более соответствующей и ресурсам системы, и ее возможностям. И в этом смысле мы не видим вот того несоответствия, которое было в начале, когда хотели захватить Украину в несколько дней, и потом, когда ставка была сделана на то, чтобы захватить левобережную Украину. А держать линию фронта система может без каких-то существенных изменений, а это то, что Кремлю сегодня нужно.
Элита вообще в целом удивительно стабильна. Ты отмечал в своем ранее в этом году исследовании «Дети, чеболи и адъютанты», то, что практически не происходит никакой ротации наверху. Страна проходит через такой период турбулентности, фактически шока, кризиса, и тем не менее среди приближенных Путина практически никто не меняется. Чем это объяснить?
Но есть еще один важный эффект – это затянувшиеся замены. Да? Ушел Кудрин уже почти год назад с поста главы Счетной палаты, ушел глава Федеральной таможенной службы тоже несколько месяцев назад, а на их место система никого пока не назначила. И мне кажется, здесь есть много разных возможных объяснений. Два из них мне кажутся наиболее логичными. Первое заключается в том, что сегодня система избегает каких-то телодвижений, которые могут дестабилизировать ситуацию на каком-то участке, и в этом смысле не делает быстро и относительно эффективно, как раньше, кадровые замены. А с другой стороны, надо видеть, что менялся весь кадровый блок Кремля. И вот это важная вещь. Это не на поверхности, но те люди, которые готовят принимаемые кадровые решения, они менялись. И только в мае этого года заменили последний узелок чиновника, который в Кремле отвечает за подготовку назначений в системе госслужбы. И в этом смысле та заминка, которую мы видели, может быть как раз связана с тем, что менялся кадровый блок, а сейчас он может начать действовать более быстро.
Единственный социальный лифт, и продолжая вот эту вот статью твою раннюю, это, как ты пишешь, дети первых лиц государства и адъютанты, условно говоря, охранники, силовики.
Феномен с адъютантами можно назвать преторианской гвардией. Здесь все понятно, да? У изолированного, самоизолировавшегося президента не так много людей и существенно меньше, чем раньше, которых он видит в деле. И его круг, его скамейка, из которой он может делать выбор для каких-то замен и назначений, она во многом ограничена теми людьми, которые с ним общаются в постоянном режиме. Это в первую очередь его адъютанты. И мы видели, как целый ряд из них сделал довольно быструю карьеру. Да? Последние два случая – это министр по чрезвычайным ситуациям. И вот тот главный элемент кадровой системы Кремля, которую я упоминал, Дмитрий Миронов, который пробыл целый срок губернатором Ярославской области и в прошлом году пришел помощником президента по всем, значит, силовым кадровым назначениям. И это не от хорошей жизни делается. Понятно, что это резко сужает для Кремля выбор, но это то, что мы сегодня наблюдаем. Это эффект такого стареющего диктатора.
Но в целом ситуация пока что под контролем, да, на входе в выборный уже 24-й год. И с учетом того, что война еще несколько лет, видимо, будет продолжаться. Вот какие, могут ли быть какие-то угрозы со стороны элиты? Мы в этом эфире рассматриваем различные зоны угроз, которые могут пошатнуть вот эту новую путинскую стабильность. Со стороны элиты какие-то могут исходить?
Думаю, что да, и не связанные с каким-то расколом по важным идеологическим вопросам, неприятием войны в том виде, в каком она сейчас идет и так далее, мне кажется, логично ожидать нарастающей конкуренции среди элит за сокращающиеся ресурсы. Да? И то, что мы видим, существенный рост затрат на войну и перераспределение финансов в новом принятом бюджете, это означает, что есть бенефициары, а есть люди, которых обнесли. И дальше этот процесс будет продолжаться и усиливаться. Да? Действуют санкции медленно, но они действуют. И бюджет перестает расти так, как это было раньше. И, соответственно, речь идет не о том, чтобы кому-то дать в плюс, а о том, чтобы у кого-то для этого забрать. Да? И отсюда конфликты и между силовыми корпорациями, да, проявлением чего некоторые считают мятеж Пригожина. Отсюда и конфликты между самыми разными группами в элите.
А расходы на войну растут?
Да, но мы видели по новому бюджету и на следующий год, и на 3 года вперед, они растут, при том, что...
Процентно, я имею в виду, по отношению к общим бюджетам и к общим расходам на безопасность.
Они на следующий год выросли очень существенно. Дальше они как бы пока планируются, будут снижаться, но никого сегодня не волнует, что запланировано на 25-й год. Важно, что на 24-й рост военных расходов очень и очень существенный.
И последний вопрос. Выборы что-то могут поменять? Это является зоной риска, зоной угроз? Или наоборот, это будет использовано как еще одна технология для плебисцита по вопросу, прежде всего, войны?
Мне кажется, вот та система, которую выстроил Кремль, она, с одной стороны, гарантирует как бы переизбрание того, кого нужно, но, с другой стороны, ничего в плюс для себя Кремль на выборах получить не может, а в минус может. И дело не только в черных лебедях, да, что будет на войне, какие неожиданные вещи могут повлиять на настроение людей и так далее. Дело, мне кажется, более серьезное заключается в том, что, во-первых, Путин должен демонстрировать, что он сегодня лучше, чем был 6 лет назад и 11 лет назад. А это все становится сложнее и сложнее, потому что его сравнивают с тем, кем он был раньше, что он обещал и что он делал раньше. И это сравнение редко когда в пользу его нынешнего. Да? А во-вторых, в этой ситуации, мне кажется, важны выборы не как подсчет результатов и сможет Кремль наскрести 60 миллионов, да, планка все время растет, да, это можно представить себе так, это соревнование по прыжкам в высоту, где у спортсмена несколько попыток, но каждая следующая попытка поднимает планку, да, Путин сегодня должен дать результат выше, чем результат 2018 года, а в 2018 выше, чем на предыдущих выборах. Да? И это создает проблемы. Ну и второе – это повестка. Да? То есть выборы – это не арифметический результат, а это общественная атмосфера, это те темы, те сюжеты, которые важны для людей. И такой, например, сюжет, как то, что возникает в связи с протестами жен мобилизованных и там, матерей мобилизованных, это серьезный фактор, потому что...
Действительно, здесь... это вот к этому стоит отнести серьезно, потому что я пока смотрю, это десятки людей, это ничего сопоставимого с солдатскими матерями, которые в свое время оказали такое влияние на Горбачева и войну в Афганистане.
Проблема, мне кажется, в том для Кремля, что он ничего с этим не может поделать, да? Он не может разогнать их, потому что это матери условно, героев, которые сражаются на фронте. Он не может игнорировать их, потому что этот протест потихонечку нарастает, и лозунги потихонечку из таких очень лоялистских превращаются в более жесткие.
А раз там есть антивоенный сантимент, мне кажется, они выходят за то, чтобы их мужья и вообще Россия более лучше воевала, чтобы просто сменили людей, но сам факт убийства людей в другой стране их не волнует.
Это правда сейчас не волнует, но ведь сложность для Кремля заключается не в том, что это идеологические противники, а как раз в том, что это лоялисты.
Ну да, да. Но мы говорили как раз с Андреем Колесниковым в первой части, что Кремлю тоже не нужен избыточный лоялизм. Главное, чтобы все оставались подавлены, и вот этот вот ненужный энтузиазм, он смущает повестку. Потому что для стабильности нужно, конечно, чтобы все было, так сказать, благодатненько, спокойно. Николай, спасибо большое. У нас на связи был Николай Петров, приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. А мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о стабильности, путинской стабильности по образцу 2023 года. Есть такое, знаете, хорошее русское слово, такое немножко гибридное, под названием «стабилизец». И вот, так сказать, стабильность, которая очень сомнительна. И вот об этой, так сказать, стабильности продолжаем наш разговор. И рассуждает о феномене вот этой адаптации России к войне экономист Борис Грозовский.
Запас прочности у российской экономики огромный, а бюджет на 2024 год показывает, что никакого снижения военных расходов России не планируют после того, как они совершенно рекордным темпом росли в 2022 и в 2023 годах. В 2024 рост будет уже небольшим, но он продолжится. И самое главное, что Россия показывает, что на вот этом набранном уровне, сверхвысоком, больше 40% бюджетных расходов, Россия может держать военные расходы. Это не вызывает каких-то больших социально-экономических потрясений, смятений в обществе. И в целом сейчас ощущение такое, что Кремлю уже удался вот этот маневр переключение в первую очередь бюджета государственной части экономики на военные рельсы. Дальше эта машина будет постепенно разгоняться, потому что быстро невозможно увеличить ни производство ракет, ни производство артиллерийских систем, ни производство танков. Но постепенно военные заводы будут наращивать их производство. Экономика вполне может российская это себе позволить в долгосрочном плане. И сейчас кажется, что как бы Кремль посматривает на страны, которые в течение этих двух лет снабжали Украину вооружениями, типа, а сможете продолжить в таком же духе? Мы-то готовы к противостоянию, мы готовы так продолжать и 3, и 5, и 10 лет, а вы? Это такой вызов очень серьезный.
Это был Борис Грозовский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам присоединяется по скайпу Владислав Иноземцев, экономист, политолог, доктор экономических наук. Слава, добрый день.
Добрый день. Очень привет.
Я хочу сейчас поговорить уже чисто по экономическим аспектам. И в частности сравнить то, что вот сейчас мы видим в России по сравнению с прогнозами 2022 года. Многие из которых были абсолютно апокалиптическими. Россия не выдержит санкций, Россия не выдержит прекращения экспорта углеводородов, Россия сломается под этой ношей войны. Ничего из этого не произошло. Более того, Россия сделала какой-то совершенно невиданный профит на росте цен на газ и вообще на углеводороды в прошлом году и могла вполне себе комфортно воевать. Вот как нам к этому относиться и действительно ли Россия показала неожиданную совершенно устойчивость?
Ну, в общем, да, она показала неожиданную устойчивость. Я сам не был уверен в таких успехах путинских. Единственное, в чем я был практически никак уверен еще прошлой весной, у меня были даже на эти выступления тексты, это в том, что европейское эмбарго на нефть и газ, значит, на нефть, нефтепродукты, оно губительно для самой Европы А Россия вполне с этим может справиться, потому что есть альтернативные рынки. Нефть – это товар, который нужен всем. И говорить о том, что мы перекроем ей все краны, это было, конечно, смешно. Вот. С другой стороны, надо понимать, что на Западе на протяжении последних лет сложилось очень странное представление о России как о стране, где экономика полностью контролируется Кремлем, где все огосударствлено, где фактически возрожден Советский Союз. И надо сказать, что и многие западные исследователи, и многие российские эмигранты, они активным образом участвовали в формировании такой абсолютно ложной картины мира. В действительности российская экономика, она либо частная, либо она действует так, как если бы она была частная. Даже государственные банки, они работают, в общем-то, в вполне конкурентной среде. И, собственно говоря, вот именно те западные рецепты, которые были использованы российскими реформаторами в создании рыночной экономики, основанной на частном бизнесе, они привели к тому, что эта экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем советская экономика, если бы таковая была построена. То есть то, что мы видели на протяжении последних полутора лет, это крушение нескольких мифов и, собственно говоря, тех, которые были, на мой взгляд, абсолютно безнадежными и раньше. Я о том, что Россия – это не СССР, писал еще в 2011 году в «Le Monde Diplomatique». И, на мой взгляд, совершенно очевидно. Кому это непонятно, это для меня странно.
Честно. А сейчас нету реверсивного тренда? Вот тренд на военную экономику, на госзаказ. Под все новые и новые крупные бизнесы подверстываются под эту военную экономику. Мы видим все большее государствление. Не идет ли тренд сейчас от рынка вот в сторону как раз советской милитаризованной экономики?
Нет, понимаете, дело вот в чем. Мы опять пытаемся придумать себе какую-то иллюзию и на ней жить какое-то время. Дело в том, что в рыночной экономике переход на военные рельсы, он, в общем-то, имеет совершенно другие последствия, чем в экономике государственной. Ведь фактически сейчас правительство, оно пытается сделать что? Оно пытается найти как можно больше денег, частично напечатать, частично получить за счет экспорта, за счет налогов, и эти деньги отдать оборонному комплексу для получения большого количества товаров военного назначения. Это вполне рыночный демарш. Если мы сравниваем эту ситуацию с другими ситуациями похожими, то нужно опять-таки ориентироваться на рыночной экономике. Если мы посмотрим на рыночную экономику Соединенных Штатов Америки времен 1987 года, когда Михаил Сергеевич, Царство ему небесное, уже провозгласил перестройку и разоружение, ее доля военных расходов ВВП составляла 6,9%. Это существенно больше, чем то, что мы видим сейчас в России. Если мы вспомним американскую экономику времен Вьетнама, то там военные расходы составляют приблизительно 10,5% ВВП, и эта рыночная экономика вовсе не рухнула после этого. Поэтому в данном случае мне кажется, что как раз милитаризация в условиях рыночной экономики – это некая попытка вбросить деньги в реальный сектор экономики. Более того, надо понимать, что в отличие, допустим, от Советского Союза, да, где шли волна за волной мобилизации там, во время Великой Отечественной войны, где огромная армия существовала и в мирное относительное время, да, мы помним, сколько получали солдаты советской армии на срочной службе. И мы можем сравнить это с тем, сколько сейчас платится наемникам на фронте, так сказать, мобилизованным и так далее. И это опять-таки ровно рыночный подход. Фактически Кремль создал абсолютно рыночную наемную армию, под которую подверстывает рыночный ВПК. Я не вижу здесь никаких шансов этой системе рухнуть в ближайшие годы.
То есть это может обеспечивать рост? Как вот мы сейчас смотрим, ну, правда, на упавший 22-й год, мы видим довольно здоровые цифры роста по кварталу, да, там в районе 5-6%. Что, российская экономика вот за счет того, что она милитаризуется в условиях рыночной экономики, может продолжать расти?
Знаете, вот этот рост, он, конечно, значительно менее эффективен, в том плане, что, во-первых, этот рост будет всегда ниже, чем увеличение бюджетных расходов. То есть, да, мы увеличили бюджетные расходы там на 6-7, ну там на 5, допустим, даже триллионов рублей на военные нужды. 5 триллионов – это сейчас приблизительно 3,5% ВВП. В итоге по году мы получим там 2,8% роста. Ну, вот около того, да. То есть увеличили, вливая денег в экономику, настолько же экономика выросла. Ну, а как она могла не вырасти иначе, да? Это же не полностью украденные деньги. Это деньги, которые пошли в реальный сектор. Даже если украдены, то их сейчас нельзя вывести на Запад, да. Они все равно идут на внутренний рынок, даже если это коррупция. Вот. В этом контексте, да, будет больше денег выдано, будет больше роста. Но он не появится из ниоткуда, и он не станет самоподдерживающимся. Закроется бюджетный краник, рост исчезнет. И плюс к этому надо понимать, что от него выигрывают в первую очередь те, кто так или иначе связан с военно-промышленным комплексом, с производством комплектующих, с поставками в на структуру ВПК разного рода другой продукции, ну, естественно, военнослужащие и члены их семей. А что касается всего общества, оно, может быть, даже будет отчасти проигрывать, просто потому что мы видим, как растут цены на фоне этого увеличения денежного предложения. И, естественно, здесь будут и выигравшие, и проигравшие при общем росте. Но, скажем так, вот доля проигравших и их намерение протестовать и выступать против этой системы, они недостаточны для того, чтобы она подверглась какой-либо коррозии.
Ну да, чтобы как-то сдвинуть баланс. Но деньги откуда возьмутся? Вот вы говорите, перекроете бюджетный кран. А почему он перекроется? Вот мы смотрим, что сейчас, в общем-то, более-менее сохраняется экспорт углеводородов. Сохраняется вот сейчас, вроде в следующем году, Китай будет поставляться столько же газа, сколько когда-то поставлялось в Европу. То есть Россия сумела фактически переориентировать свои энергетические потоки, и, по крайней мере, в том объеме, в который позволяет ей наполнять бюджет при нынешних ценах на нефть.
Ну, смотрите, Китай никогда не будет получать столько же газа, сколько получала Европа. Это сказки «Газпрома», мы их слышали много на разные темы, как «Тысяча одна ночь». Но что касается в целом энергетического экспорта, он будет достаточно существенным. То есть по нефти, я думаю, что большого провала не будет. Конечно, западные страны будут продолжать пытаться перекрыть морские поставки. Это совершенно очевидно. Американцы будут пытаться перекрыть поставки сжиженного природного газа в Европу. Это уже мы видели в первых санкциях против Арктики с ПГ-2 и так далее. То есть я думаю, что в общем и целом, если на рынке не произойдет резкого взлета цен, то поступления от экспорта энергоносителей будут год от года несколько снижаться. Не драматично, но все-таки они будут снижаться даже по сравнению с 2023 годом.
Но пока они достаточны, и я понимаю, что у России есть деньги на войну в рамках тех бюджетных расходов, которые аллоцированы. То есть Россия в ближайшие годы прекрасно может вести войну и делать новые калибры, и «Искандеры», и так далее.
Да. 2-3 года как минимум беспокоиться абсолютно нечем.
А военная экономика, она смогла компенсировать эффект санкций? Производство вооружений, поставки, собственно, в обход западных санкций через Китай, через посредников, через третьи страны?
Ну, вы знаете, да, я бы сказал так, здесь есть два момента. Во-первых, поставки через третьи страны, они идут, а это важная история, да, потрясающий рассказ о том, что на сотни миллионов долларов за эти два года было закуплено военной продукции из Украины через Объединенные Арабские Эмираты. То есть если сами наши украинские коллеги так выполняют санкции, да, о которых они просят весь западный мир, ну о чем тогда можно говорить, да, это раз. Второй момент, я думаю, что, конечно, такого количества высокотехнологичного оружия, которое могло производиться до войны, конечно, производиться не будет. Но проблема в том, что насколько я понимаю, тактика российских войск на украинском фронте, она заключается в том, что мы должны побить их числом. То есть, да, пусть у нас будут танки более старые, пусть у нас будут ракеты менее точные, но зато у нас много противопехотных мин, чтобы обезопаситься от украинского наступления. Зато мы не имеем особого дефицита в военнослужащих. Да, убьют этих, придут новые, поднимем зарплату, запишется еще там 100 тысяч человек. И так далее. То есть, опять-таки, есть сведения о том, что даже мобилизованные российские говорят о том, что по несколько дней украинцы не ведут огня артиллерийского, судя по тому, что проблемы со снарядами больше сейчас у Киева, чем у
нас. Мы видим, да, ЕС поставил всего треть от обещанных снарядов, а у России идут полные эшелоны из Северной Кореи.
Вот. То есть, в принципе, вопрос заключается в том, что на более низком техническом уровне Россия вполне готова наносить серьезный ущерб Украине. Посмотрим, что будет зимой. И это, собственно, то, что, чем Россия была славна во всех своих войнах, да, выигрывать числом, пусть старой техникой, пусть трехлинейной винтовкой в начале, там, в конце 41-го года, теряя в 10 раз больше людей, но все равно заставляя врага понести тяжелые потери. Вот то же самое, я думаю, та же модель сейчас принята на вооружение и у нас.
Хорошо, ну так просто, так сказать, резюмируя этот разговор. В первой части мы говорили о том, что устойчиво достаточно российское общество. Мы не видим сильных социальных рисков и разломов, которые могут сломать вот этот провоенный консенсус. Переизбрание Путина и дальше уже, так сказать, продолжение всей этой истории. В второй части мы говорили о том, что не видим существенных рисков со стороны элиты. И судьба Пригожина и Стрелкова всех убедила. С вами мы говорим, что мы не видим значительных рисков со стороны экономики. Что мы из этого, какой мы делаем вывод? Что как бы система устойчива, окопана, забетонирована и может продолжать столько, сколько будет жить Путин?
Абсолютно. То есть я еще в начале войны сказал, что закончит эту войну не Путин, а тот, кто придет на смену.
То есть со всех сторон у нас, и тоже, так сказать, здесь просто подтвердить, мы уже начали эту тему, то, что санкции практически не сработали. Сейчас это можно говорить к концу 2023 года.
Смотрите, вот сейчас, они сработали, да, но в данном случае они сработали в каком контексте? Они, вот смотрите, очень важный момент. Приблизительно до мая 2022 года говорилось о том, что санкции вводятся для того, чтобы остановить войну в Украине. Приблизительно с мая 2022 года и американские, и европейские официальные структуры, которые вводили новые санкции, говорят, приняли абсолютно другую формулировку. Это sanctions in response to the Russian aggression. То есть это санкции в ответ на. И в этом отношении они абсолютно правильны. Есть нарушение международного права, оно не должно проходить безнаказанно, нужно каким-то образом ограничивать возможность этого государства вести войну. В этом отношении санкции действуют, да, они показывают всему миру, что Россия страна-изгой. И она действительно сейчас выпадает из очень многих международных процессов. Там даже Си Цзиньпинь и Байден не хотели принять участие, мы помним, в недавнем совещании G20, где Путин будет по видеосвязи и так далее. Да, Россия совершенно другая сейчас страна, чем была до войны. Это страна, без которой мир учится обходиться и научится очень скоро. Но санкции с точки зрения инструмента остановки войны, они были безнадежны изначально. Андрей Колесников, прекрасный аналитик, еще в 2014 году написал большую статью на сайте тогдашнего московского Карнеги о том, что санкции войны не останавливают. И это было, так сказать, действительно и сегодня, я бы так сказал.
Ну да, санкции, фактически речь идет о чисто символических санкциях, во многом нужны самому Западу по внутриполитическим причинам, но они не имеют, да, того прагматического эффекта остановки войны. И, собственно, Россия может продолжать жить изгоем и воевать изгоем, и продолжать убивать людей, и отравлять международные отношения, это как это делал Советский Союз на протяжении большой части своей истории. Мир может обходиться без России, но Россия будет оставаться угрозой миру. Ну вот, примерно, мне кажется, вот такая вот ситуация. Ну что ж, Слава, спасибо за эту трезвую оценку, за этот разговор с открытыми глазами. С нами на связи был экономист Владислав Иноземцев. Ну, от себя скажу, что мы говорили так долго о рисках дестабилизации в России, но сейчас мы понимаем, что стабилизация в России не менее страшна, чем дестабилизация. Это стабильность войны, стабильность убийства украинцев, стабильность разложения самой России, стабильность исчезновения будущего самой России. Так что в 2024 году давайте надеяться на пернатых. Будем надеяться на черных лебедей или, может быть, на танец маленьких лебедей. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
В видео- и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.